новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Почему правозащитный центр «Мемориал» приостанавливает на неопределенный срок свою деятельность в Чечне? Развитие конфликта вокруг черкизовского рынка в Москве. И начался визит вице-президента США Джо Байдена на Украину. Вот такие и другие темы, а также обзор западных газет, рубрика «Сетевые разговоры» и новая история Запада и Востока в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Правозащитный центр «Мемориал» приостанавливает на неопределенный срок свою деятельность в Чечне. Это решение было принято на общем собрании организации в связи с убийством Натальи Истемировой. Глава Чечни Рамзан Кадыров уже выразил сожаление по поводу ухода «Мемориала» из Чечни, назвав это решение политизированным. Тем временем адвокат Андрей Красненков подал в суд иск о защите чести и достоинства Рамзана Кадырова против главы «Мемориала» Олега Орлова. После убийства Натальи Истемировой правозащитник возложил ответственность за ее гибель на главу Чеченской Республики. Над этой темой сегодня работала моя коллега Любовь Чижова.
Рамзан Кадыров готов судиться с главой правозащитного центра «Мемориал» Олегом Орловым, возложившим на него ответственность за убийство Натальи Истемировой. 17 июля состоялся телефонный разговор главы Чечни с руководителем «Мемориала». По словам Олега Орлова, Рамзан Кадыров назвал его заявление о виновности президента Чечни в смерти Натальи Истемировой неэтичным. Российский президент Дмитрий Медведев во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, отвечая на вопрос немецкого журналиста о возможной причастности Рамзана Кадырова к убийству Натальи Истемировой, назвал эту версию примитивной. В конце прошлой недели пресс-служба президента Чечни сообщила о поданных исках против Олега Орлова. Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов.
Мы распространили официальный комментарий. Мы официально заявили, что адвокат президента Чеченской Республики Андрей Красненков принял решение подать два иска. Первый иск по защите чести и достоинства деловой репутации Рамзана Кадырова. Он подает в один из судов города Москвы. Второй иск по факту клеветы в адрес Кадырова он подает Главное управление внутренних дел МВД России по городу Москве.
Российские правозащитники поддержат главу «Мемориала» в судебной тяжбе с главой Чечни. Правозащитное сообщество Олега Орлова в обиду не даст, сказала глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева. Об иске Рамзана Кадырова Олег Орлов.
Ну как это можно прокомментировать? Я уже говорил, что с моей точки зрения это нормально, если Рамзан Кадыров через своего представителя решает разрешать возникшую конфликтную ситуацию с использованием правовых алгоритмов, а не каким-то иным способом. Я готов отвечать за свои слова в суде или перед следствием. Ну а дальше посмотрим. Честно сказать, я, когда говорил свои слова, которые я говорил, я меньше всего думал о том, как это последствия. Я говорил на тот момент, и сейчас считаю, что это было правильно, все, что я сказал. Говорил то, что считал нужным, то, что считал необходимым сказать. Тогда убили нашего друга, коллегу, замечательного человека. Да и сейчас я думаю больше всего о смерти Наташи, о том, что надо сделать все, чтобы найти ее убийц, их наказать, конкретных исполнителей и заказчиков. Об этом я говорил вот в Грозном, находясь, давая показания представителям Следственного комитета, следственной группы, которая ведет там. Ну, об этом же думают и говорят и все мои коллеги, которых тоже мы допрашивали в ходе следствия, которое сейчас идет. Вот что нас, прежде всего, беспокоит.
Правозащитный центр «Мемориал» в связи с убийством Натальи Истемировой приостанавливает на неопределенный срок деятельность в Чечне. Глава республики Рамзан Кадыров назвал это решение политизированным, а уполномоченный по правам человека в Чечне Нурдин Ухажиев, ранее говоривший об устаревших методах работы «Мемориала», также осудил уход правозащитников из республики, отметив при этом, что в Чечне остается масса правозащитных организаций, которые будут в сотрудничестве с Рамзаном Кадыровым отстаивать права чеченцев. Я спросила у Нурдина Ухажиева, как сегодня нужно защищать права людей в Чечне.
Законными методами, без истерики, без эмоций, без саморекламы. Ну, конечно же, без заказа со стороны. Но это трудно, когда правозащитник, скажем, не свободен в своих действиях. и его работа проплачивается определенными лицами, заинтересованными, скажем, в ослаблении России.
Вы считаете, что сотрудникам мемориала кто-то что-то проплачивал, то есть они действовали не самостоятельно?
Это вообще известный факт, что их спонсируют различные зарубежные организации, поэтому музыку заказывают, тот, кто платит, это понятно. А что касается иска президента Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова к мемориалу, это вполне законно и обоснованно, поскольку Орлов голословно, не имея на то никаких доказательств, объявил совершение тяжкого преступления. Это чисто самопиар. Вот смотрите, на кого замахнулись. То, что они приняли такое решение, скажем, приостановить деятельность своего отделения или представительства в Чеченской Республике, это говорит о тех вещах, которые далеки от защиты прав граждан. Наверняка там есть неразрешенные заявления, жалобы граждан и такое вот наплевательское отношение. Вот я взял да повесил замок на свое представительство. Разве может уйти правозащитник от того места, где, по его мнению, он нужен и нарушается права граждан? Не может.
Они же приняли такое решение, потому что убивают их сотрудников.
Давайте договоримся так. Ничего хорошего из-за того, что убили Наташу Истамирову, не испытывает никто, чисто по-человечески. Но это еще не конец света, это не катастрофа. Это горе, это трагедия. Скорбим, сожалеем об этом, но жизнь-то продолжается.
После ухода мемориала из Чечни, кто остается там из правозащитников? Кто будет защищать права чеченцев?
Вот, смотрите, никакой, так сказать, катастрофы не произойдет. В Чеченской Республике есть достаточно окрепшие неправительственные правозащитные организации. Это есть правозащитные Центр Чеченской Республики Эжиев Минкаил. Это есть комитет против пыток. Это есть общественная организация «Поиск пропавших без вести» Тамара Кадырова. То есть и масса других организаций.
А в каких отношениях эти организации с главой республики Кадыровым?
Отношения очень хорошие. Отношения, даже вот смотрите, вот сам факт издания указа, 451 указа в прошлом году он подписал, Кадыров, о дополнительных мерах защиты прав граждан. Вы представляете, такого указа, определяющий даже ответ чиновнику за воспрепятствами деятельности неправительственной организации в России вообще нет. Аналога этому указу нет. И никаких препятствий сегодня для того, чтобы эффективно работать. Не заниматься, конечно же, под этой крышей, так сказать, под вывеской правозащитной организации, не выполнять чьи-то заказы, не заниматься бизнесом, не заниматься политикой, а заниматься чисто вот правозащитной деятельностью во благо населения Чеченской Республики, никаких препятствий со стороны властей нет, я вас уверяю, потому что я сам пострадал, 2-3 раза был похищен, 2-3 раза подвергался пыткам, но я же не ушел с Чеченской Республики никуда и остался со своими единомышленниками. Сегодня, 2009 год, во дворе, так, и нет никаких опасностей никому в Чеченской Республике.
А Наталью Истамирову убили, а никакой опасности нет.
Ну, это же провокационный вопрос. Конечно же, к сожалению, во всем мире происходит убийство. И в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в других городах. И в Париже, и в Нью-Йорке, и в Вашингтоне, и в Швейцарии. От этого никто, к сожалению, не застрахован.
Говорил уполномоченный по правам человека в Чечне Нурдин Ухажиев. В деле об убийстве Натальи Истамировой есть 4 версии. Об этом сообщают представители Следственного комитета при прокуратуре России. По информации следователей, фамилия Рамзана Кадырова там не упоминается. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Томской области 22 июля объявлено днем траура по погибшим в результате аварии автобуса на трассе Новосибирск-Павлодар. Погибли 9 человек, 37 ранены. В Назарановском районе Ингушетии при обстреле ранен сотрудник милиции. Он госпитализирован. Госсекретарь США Хиллари Клинтон, находящаяся с визитом в Индии, должна сегодня подписать важное соглашение, которое откроет для Вашингтона возможность поставлять Дели современные вооружения. 38 работников завода «Форд» во Всеволожске подали иск в суд с требованием взыскать с работодателя по 100 тысяч рублей морального ущерба за введение на предприятие 4-дневной рабочей недели. В Приморском крае более 50 работников судоремонтного завода Минобороны России с понедельника прекратили работу. Они требуют погасить задолженность по зарплате. Кроме того, я хотел бы напомнить нашим слушателям, что все наши последние новости, репортажи наших корреспондентов, блоги наших авторов, специальные проекты и рубрики «Радио Свобода», такие как «Сегодня в Америке», «Переслушивая Свободу» или «Запад-Восток», все всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и, конечно же, слушайте «Радио Свобода». А нашу программу «Время свободы» сейчас продолжит обзор западной печати. Вместе со мной в студии уже мой коллега, обозреватель «Свободы» Владимир Тольц. Владимир, добрый день.
Добрый день.
Ну, давайте начнем с общеполитических, я бы даже сказал, даже не общемировых, а общекосмических тем. Явно сегодня одна из главных публикаций, которые вы отобрали для нашего обзора, как-то связана с 40-летием высадки на Луне. Вам слово.
Да, действительно, это тема общая для всех, это очевидно. Первые полосы и в Европе, и в Штатах крупнейших изданий украшены фото 40-летней давности высадки американского космонавта Армстронга на Луну. «Вашингтон-Пост» пишет об этом. «Высадка на Луну уже 40 лет не дает русским покоя». В озаглавленной так статье говорится: прошло 40 лет, но, похоже, память об американском прелунении все еще томит русскую душу. Когда телеканал «Россия» сообщал на прошлой неделе о реставрации кинохроники прелунения «Аполлона-11», то авторы репортажа уделили много внимания сомнительным теориям заговора об инсценировке прелунения. Конец цитаты. Если говорить об электронных изданиях, нужно упомянуть сегодняшний сайт немецкой «Süddeutsche Zeitung». Там под заголовком «Орел совершил посадку» целый набор лунных видеорепортажей. А в британской «Гардиан» юбилейное рассуждение о будущих лунных и космических программах. Газета приводит слова Джона Олсона, директора НАСА по интеграции систем исследования космоса: «Мы собираемся использовать Луну как трамплин для полетов на Марс. Мы также с интересом смотрим на астероиды и другие объекты Солнечной системы». Газета, однако, пытается измерить космические планы земными сегодняшними мерками и масштабами. Цитата: «При современных технологиях экспедиция на Марс с Луны займет 2-3 года. 6-9 месяцев полет в каждый конец и год работы на Марсе. Однако ближайшая к Солнечной системе звезда Альфа Центавра находится на расстоянии в более чем в 4 световых года, и пилотируемый полет туда, по утверждению специалистов, находится за пределами законов физики».
Это британская «Гардиан», да?
Да.
Ну, давайте, я позволю себе такой сомнительный каламбур, все-таки упадем с Луны обратно на Землю. Кроме Луны, какие темы?
Ну, одна из тем – ожидание визита американского вице-президента Джо Байдена в Грузию и на Украину. По сообщению Wall Street Journal, грузинский президент Саакашвили в преддверии этого визита предпримет меры с целью, цитирую, «успокоить своих критиков и восстановить утраченные позиции». Речь идет об обещании организовать новые местные выборы, предоставить больше пространства и времени в средствах массовой информации противникам политическим и предложить оппозиции места в некоторых управленческих органах внутри правительства. Еще одна общая для американских и европейских СМИ тема – это убийство чеченской правозащитницы Натальи Эстемировой. «Вашингтон-Пост» пишет, что десятки заказных убийств в России остаются нераскрытыми. Издание напоминает о судьбе Маркелова, Политковской, Сергея Ющенкова и Пола Хлебникова. Цитата: «Эти убийства и десятки других, а также явная неспособность или нежелание государства их раскрывать, противоречат требованиям России причислить ее к цивилизованным странам. Подобные преступления – позор государству, а кремлевскому руководству – обвинительное заключение». Еще цитата из «Итальянской Республики». «В русской традиции нет места для защитников прав человека. Общественность относится к ним предвзято. Свобода прессы в России все больше сужается». А вот уже и про неправозащитников. Снова цитата: «Почему редакторы проигнорировали признание Лебедева о том, что он, возможно, умирает?» Задается вопросом британская «Гардиан», напоминая, что никто не обратил внимания на заявление русского бизнесмена, которого в Англии лечат от отравления ртути, а состояние его здоровья напоминает состояние здоровья Александра Литвиненко в последние дни его жизни. Сам миллионер и бывший КГБшник на вопросы о причинах его нездоровья говорит: «Я думаю, что это дело не политического врага или соперника, а кого-то, кто близок ко мне. Старая история, деньги. Все просто», говорит Лебедев.
Спасибо, Владимир. Я напомню, что Владимир Тольц познакомил нас с некоторыми свежими материалами в западной печати. Мы продолжаем программу «Время свободы». Префектура Центрального округа Москвы не дала разрешения на проведение пикета в Новопушкинском сквере Москвы в поддержку работников закрытого в июне черкизовского рынка. Организаторы акции были вынуждены провести уличную пресс-конференцию для собравшихся журналистов. В результате милиционеры задержали лидера объединения «Авангард красной молодежи» Сергея Удальцова. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский, который тоже побывал на этой акции.
Уведомление о проведении акции в поддержку работников черкизовского рынка подали активисты движения «Коллективное действие». Однако столичные чиновники к понедельнику санкционировать мероприятие так и не смогли. Более того, именно в начале недели и именно в Новопушкинском сквере они решили провести свою акцию. Для этого всю площадь с утра оградили заграждениями, за которыми расположились милиционеры. Что именно задумала провести мэрия, сотрудники правоохранительных органов объяснить не смогли. «У нас приказ дежурить», — отвечали они, — говорит активист «Коллективного действия» Ольга Мирясова.
Мы сюда пришли, потому что мы уведомили префектуру Центрального округа о том, что здесь будет проходить пикет в защиту работников черкизовского рынка. Но префектура ответила, что здесь будет проводиться другое мероприятие, поэтому они нам не могут согласовать наш пикет. Но вот мы видим, что никакого другого мероприятия здесь нет. Вот выставлены заграждения, чтобы мы, видимо, не смогли ничего проводить. Таким образом, ну, очевидно, что это был только повод, чтобы нам не согласовывать. Мы подали сегодня уведомление о переносе нашего пикета на другое время и место. Мы просим теперь среду, то же самое время, тоже Новопушкинский сквер.
Милиционерам внимание прессы явно не нравилось. Неожиданно появившийся в Новопушкинском сквере лидер «Авангарда красной молодежи» Сергей Удальцов это испытал на себе. Не прошло и 20 секунд, как сразу три милиционера оттеснили его в автомобиль. «Я просто мимо иду», — пытался объяснить молодой политик. «Я знаю, как вы мимо ходите», — ответил майор милиции, явно намекая на взрывной характер Удальцова и его соратников по движению, акции которых чаще всего не санкционированы и заканчиваются пиротехническими шоу и антиправительственными лозунгами. Тем не менее, поговорить с лидером АКМ и членом движения «Левый фронт» мне удалось.
Сейчас главное, чтобы это не решалось вот таким методом запретов, потому что на самом деле эту проблему не решать. Если руководство рынка нарушило что-то, если оно там преступление совершило, оно должно отвечать, а люди не должны страдать. И когда правительство московское просто закрывает и не дает никакой альтернативы, понятно, что кто-то устроится на другие рынки, но далеко не все. А их партнеры в регионах тем более пострадают. Я не говорю, что товар лежит на рынке, и во многом они его не могут забрать. Соответственно, страдают очень многие люди, и власть, когда идет таким путем, она показывает, по сути, ну, свое бессилие, что ли, навести порядок, просто закрывает.
Изначально планировалось, что в Новопушкинский сквер придут не только организаторы пикета, но и многие оставшиеся без работы торговцы черкизовского рынка. Планировалось также развернуть два плаката «Верните людям работу» и «Легализация, не депортация». Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Департамент транспорта и связи Москвы рекомендовал компаниям-перевозчикам прекратить нанимать на работу мигрантов в качестве водителей общественного транспорта, главным образом маршрутных такси. Вопрос спорный, считают эксперты. Чтобы запретить отдельным группам граждан работать в той или иной должности, необходимо принять федеральный закон и, самое главное, обосновать его необходимость. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Мосгортранс – основной перевозчик пассажиров российской столицы. Это единственное предприятие, курирующее работу наземного пассажирского транспорта, которому разрешено принимать на должность водителей иностранцев. Как сказала «Радио Свобода» начальник пресс-службы Мосгортранса Ольга Терно, руководство предприятия просило к 2010 году увеличить квоту на иностранную рабочую силу с 7 тысяч человек до 12. Однако в этой просьбе в департаменте транспорта и связи Москвы отказали. Более того, руководитель ведомства Василий Китиджи пообещал, что в городе с нового года не останется ни одного водителя-гастарбайтера. Это заявление он сделал после заседания студенческого правительства дублеров Москвы, где обсуждался законопроект о транспортном обслуживании пассажиров столицы. Основные претензии к водителям-иностранцам – плохо знают маршрут, не адаптированы к столичным дорожным условиям и социально-культурной среде Москвы. Вот как комментирует это решение один из участников обсуждения законопроекта, исполнительный директор Московского транспортного союза Юрий Свешников.
Лет 30-то эта проблема стоит перед городским транспортом. То есть это зародилось еще во времена Советского Союза, когда по лимиту приглашали на работу в город Москву в основном две категории работников из других регионов. Это строительные рабочие, это водители городского общественного пассажирского транспорта. Чтобы решить этот вопрос за счет москвичей или жителей ближайшего Подмосковья, чтобы было, наверное, самое удачное, нужно повысить престиж этой работы. В первую очередь, наверное, престиж заработной платы, наверное, какие-то социальные пакеты, социальные льготы. Но дело в том, что вопрос зарплаты водителей, он же упирается в вопрос тарифов. Есть четко совершенно экономически обоснованная структура себестоимости перевозки одного пассажира. Повысить можно только откуда-то, получив дополнительные доходы. Дополнительные доходы можно получить только при нашей еще инфляции, только повысив тариф. Получается такая экономическая вилка.
С юридической точки зрения предложение Департамента транспорта запретить брать на работу водителей мигрантов очень спорное, говорит юрист Центра трудовых прав Анна Гвоздицких.
Вопрос же состоит не в том, мигрант человек или не мигрант, а в том, способен ли он выполнять эту работу профессионально, квалифицированно, то есть соответствует ли он этой работе по своим деловым качествам, там, включая состояние здоровья, квалификацию, подтверждение и так далее. Когда мы переводим разговор в плоскость мигрант, то уже это затрагивает вопросы и национальности, и какие-то этнические вопросы. То есть здесь существует большой риск нам скатиться как бы в сторону, опять же, каких-то предубеждений, стереотипов, оценки людей не по их деловым качествам, а по дискриминационным моментам. У нас, конечно же, возможно вот в законе ограничения по трудовой деятельности для иностранных граждан, тогда это должен быть закон, да, должно все пройти через Государственную Думу, чтобы было законное основание для ограничения иностранным гражданам занимать, вот, например, такие должности. Я полагаю, что здесь существует очень большая опасность все это свести к вопросу не о профессионализме, а о национальности.
Председатель исполкома переселенческих организаций Лидия Графова не разделяет оптимизма руководства Мосгортранса, которое надеется, что в период кризиса российские граждане пойдут на те рабочие места, которые традиционно занимали иностранцы.
Вот уже Министерство транспорта, скоро вообще Комитет по экологии запретит мигрантам дышать воздухом. Вообще слово «мигрант» у нас становится такой обидной кличкой, и вообще мигрант – это такая гонимая национальность. Какое имеет значение, мигрант он или не мигрант, если он имеет разрешение на работу, если он здесь находится легально, если он первоклассный шофер, ну, хорошо, не надо его сразу сажать за руль с пассажирами, пускай проходит какую-то тренировку. Но ведь если сейчас все мигранты перестанут идти в транспорт, то наш общественный транспорт просто остановится, потому что, насколько мне известно, допустим, на автобусах в основном ездят Украина и Молдавия. Маршрутные такси, они там бьются, и вот поэтому в этом мигранты виноваты. Ну, наверное, все-таки все дело в том, что у нас, во-первых, очень дряхлый общественный транспорт, во-вторых, сумасшедшие правила на дорогах. Надо, я думаю, не по национальности, а по профессиональным качествам людей отбирать.
Таково мнение председателя исполкома переселенческих организаций Лидии Графовой. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». В Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Томской области 22 июля объявлено днем траура по погибшим в результате аварии автобуса на трассе Новосибирск-Павлодар. Ранее водитель автобуса в ходе показаний сотрудникам милиции признался, что в момент происшествия разговаривал по мобильному телефону. В результате катастрофы погибли 9 человек, 37 ранены. В Назрановском районе Ингушетии при обстреле ранен сотрудник милиции. Он госпитализирован. Как сообщили в МВД республики, недалеко от селения Кантышево неизвестные обстреляли патрульную машину ГИБДД. В Москве задержан координатор оппозиционного движения «Левый фронт» Сергей Удальцов при попытке провести акцию протеста против закрытия черкизовского рынка. Госсекретарь США Хиллари Клинтон, находящаяся с визитом в Индии, должна сегодня подписать важное соглашение, которое откроет для Вашингтона возможность поставлять Дели современные вооружения. Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи вновь обвинил иностранное государство во вмешательстве во внутренние дела его страны и разжигании кризиса, связанного с итогами президентских выборов. Признал свою вину единственный оставшийся в живых из группы боевиков, напавших на индийский город Мумбай в ноябре 2008 года. Тогда более 160 человек погибли, около 300 были ранены. 38 работников завода «Форд» в Ленинградской области во Всеволожске подали иск в суд с требованием взыскать с работодателя по 100 тысяч рублей морального ущерба за введение на предприятии 4-дневной рабочей недели. В Приморском крае более 50 работников судоремонтного завода Министерства обороны России с понедельника прекратили работу. Они требуют погасить задолженность по зарплате. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Еще одна новость. На Украину сегодня прибыл вице-президент США Джо Байден. Его визит в Киев продлится до 22 июля. О том, что ждут от переговоров с американским гостем в украинской столице, рассказывает Владимир Ивахненко.
Это первый визит на Украину одного из руководителей новой американской администрации. Джо Байден прибывает в Киев спустя две недели после визита в Москву президента США Барака Обамы. Американский лидер, как утверждают в Кремле, пообещал учитывать российские интересы на постсоветском пространстве. По мнению директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева, с обсуждения именно этой темы начнется встреча президента Украины Виктора Ющенко и вице-президента США Джо Байдена.
Украинская власть хотела бы получить доверение новой американской администрации, что Украина не будет разменной монетой в перезагруженных российско-американских отношениях. Как следствие из этого, украинское руководство хотело бы получить заверение, что Америка никоим образом не согласна на российскую концепцию зоны привилегированных интересов на постсоветском пространстве и тем самым не видит Украину в зоне региональной гегемонии России. Что касается конкретных прикладных задач, то украинское руководство хотело бы услышать от Байдена следующий месседж-бокс. Подтвердить визит в Украину Хиллари Клинтон, госсекретаря, и дать надежду на осенний визит Барака Обамы в Украину.
В ходе украинско-американских переговоров стороны намерены провести инвентаризацию заключенных ранее двусторонних соглашений. Ожидается, что Байден подтвердит готовность Белого дома продолжать работу по хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США. В этом документе, подписанном в декабре прошлого года, в частности, идет речь о том, что углубление интеграции Украины в евроатлантические структуры является общим приоритетом. Кроме того, в хартии говорится, что стороны планируют тесно сотрудничать над восстановлением и модернизацией украинской газотранспортной инфраструктуры. Кстати, вопросы энергетики значатся среди ключевых тем диалога вице-президента США с украинским руководством. Официальный Киев надеется, что одним из конкретных результатов визита Байдена станет реанимация успешно действовавшей в конце 90-х межгосударственной комиссии в новом формате, продолжает Вадим Карасев.
Украина хотела бы восстановить постоянно действующую институцию сотрудничества Украины и США, то есть на смену комиссии Кучма-ГОР, которая когда-то показала свою эффективность. Украинское руководство не против бы восстановить комиссию в формате Байден-Ющенко.
Впрочем, уже звучат сомнения, что Вашингтон поддержит такое предложение, поскольку через полгода на Украине состоятся президентские выборы. Основные претенденты на кресло главы государства – лидер оппозиционной партии регионов Виктор Янукович, премьер-министр Юлия Тимошенко и бывший спикер парламента Арсений Яценюк. В программе визита Джо Байдена запланированы встречи с каждым из этих самых рейтинговых украинских политиков. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Далее в программе «Время свободы» речь пойдет не только о политике. Мой коллега Валентин Барышников о своих личных впечатлениях от высадки человека на Луну 40 лет назад.
Космос вызывает двойственные чувства, вдохновение и холода. В детстве меня продирало холодом от фантастических рассказов, в которых кто-то улетал к звездам и навсегда расставался, скажем, с любимой. В этом было что-то совершенно бесчеловечное. Сегодня мы отмечаем 40-летие высадки человека на Луну. 40 лет назад казалось особенно фантастом. В начале 21 века огромные корабли идут к звездам, на худой конец колонизировать дальние планеты Солнечной системы. Факты же таковы. В начале 21 века человечество вновь ставит себе задачу высадиться на Луну. Есть неопределенные планы отправки пилотируемых миссий на Марс ближе к середине века. Есть финансовый кризис, глобальное потепление и миллионы голодных людей на Земле. Среди последних новостей, посвященных космосу, две. Под Москвой завершился эксперимент в рамках подготовки миссии на Марс. 6 добровольцев провели 105 дней в полной изоляции в небольшом помещении, имитирующем космический корабль. Поскольку полет на Марс займет гораздо больше времени, планируется новый эксперимент на 500 дней. дней. Другая новость. На МКС сломался один из туалетов, как и полагается, именно в тот момент, когда там собралось рекордное количество космонавтов и астронавтов. Из Центра управления полетами посоветовали повесить на дверь туалета табличку «Не работает». Кажется, космические начинания человечества, да и не только космические, существуют именно в таком диапазоне, от вдохновенного проникновения в глубины Вселенной до сломанного туалета, от сидения в заперти в подмосковном ангаре до прыжка на поверхность другой планеты. В восхищении замереть, глядя на восход Земли над Луной, осознавая ее хрупким домом единого человечества, а потом вернуться к повседневности, любимым и нелюбимым разнообразным людям, к конфликтам, а иногда и к войнам. НАСА, рассказывая о свойствах лунной и марсианской пыли, говорит, их пыль, она такая чужая. Наша земная, вы можете собрать ее, проведя пальцем по экрану, мягкая, пушистая. На Луне пыль почти как осколки стекла, но теперь в этой пыли есть следы человека. Мы туристы в космосе. Прилететь, перекусить, сфотографироваться на память и домой. Киса и Ося были здесь. Всегда интереснее разглядывать фотографии с людьми в пустыне, лунной или нет, чем смотреть фотографии просто пустыни. Знаменитый след в лунной пыли останется памятником нам на миллионы лет. Как говорит НАСА, на Луне нет ветра, чтобы его сдуть.
Это был Валентин Барышников.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы» и рубрику «Сетевые разговоры», о чем разговаривают блогеры на английском и на русском языках. Сегодня, как всегда, подготовила наш интернет-обозреватель Ольга Серебряная.
В субботу Дмитрий Медведев посетил московский ипподром, где прошли традиционные скачки на приз президента России. Компанию ему составили лидеры 5 стран СНГ и руководители Южной Осетии и Абхазии. Главы государства азартно болели, а в перерыве между заездами успевали проводить переговоры. ЖЖ-юзеры, между тем, обсуждали тот же предмет, но с другой стороны. Пользовательница из Череповца Аксюили разместила в своем журнале ссылку на новостное сообщение портала Утро.ру. В сообщении говорилось, что московская милиция усилила меры безопасности в районе ипподрома.
Жители улицы Беговой, чьи дома находятся в непосредственной близости от ипподрома, не могут открывать окна и выходить из дома в момент проведения мероприятия. В противном случае по ним будет открыт огонь на поражение. Об этом объявили местным жителям.
Возмущенные комментарии не заставили себя ждать. Однако довольно скоро дискуссию стал направлять московский пользователь Wendt, старательно объяснявший сообществу, что сообщение «Утро.ру» – типичный желтый бред.
Я там ровно сегодня во дворе дома пил пиво. Перед нами на детской площадке сидели два салаги из ВВС с автоматами и прапором и стоял на весь массив домов непосредственно к восточной стороне ипподрома примыкающий один микроавтобус с фейсами тонированный. Утро пишет бред, а доверчивые жисты клюют. Обыдно.
Разъяснителю сразу же указали на другие источники, дающие ту же информацию, в том числе на «Эхо Москвы». Объяснение беспрецедентно жестким мерам по охране любых проводящихся на высшем уровне мероприятий дали в ЖЖ-представительстве Алтайской школы политических исследований.
При авторитарных и тоталитарных режимах периодически проводятся всякие кампании, несущие в себе изрядную долю абсурда. Ну, например, в Китае при Мао решили вдруг бороться с пожирателями урожая, воробьями, и каждого жителя обязали сдать к определенному сроку определенное количество убитых птичек. Смысл таких кампаний, вероятно, в том, чтобы приучить население бездумно и покорно выполнять самые бессмысленные и дурные указания начальства. Кто сомневается, тот исчезает.
Объяснение это было дано, правда, совсем по другому поводу, однако ничуть не менее абсурдному. Ленинский районный суд Тюмени, Тюменский областной суд и судья Верховного суда Российской Федерации Виктор Кнышев – последовательно обязали социолога Игоря Грошева опровергнуть результаты опроса об уровне коррупции, проведенного им среди курсантов Тюменского юридического института МВД. По результатам этого опроса лишь 3% курсантов ни разу не давали взяток. Российское социологическое общество завалено письмами в поддержку коллеги, а ЖЖ-пользователи обсуждают тем временем перспективы собственной научной деятельности. Социолог Роман Евстифеев спрашивает.
Уходить в подполье, потому что небольшому количеству негодяев так удобно? Или все же можно что-то придумать? Как защитить свободу и даже, как призывал Фаерабенд, определенный анархизм научного исследования?
Известный итальянский журналист Беппе Грилья в своем блоге обрушивается на систему политических партий своей страны. Текст саркастический, странный и поучительный, не только для итальянцев.
Патриотические партии в Италии существуют лишь как церемонимейстеры власти, поддерживая ее имидж, ритуалы, соблюдая статуты и предписания. У партии больше нет своих четких программ, а только жалкие единичные попытки напомнить о своем существовании с помощью газет и телевидения. Без средств массовой информации эти люди, как политики, вымерли бы, а в сущности их бы и не было вовсе. Они плод воображения, просто иллюзия. Они неумолимо превращаются в отбросы общества, профессиональные политики, большие специалисты в культивировании своих собственных имиджей. Они своего рода результат господства невразумительных мировоззрений. Политические партии мертвы, а их верхушки парализованы необходимостью постоянной самопрезентации.
Обозреватель знаменитого американского журнала «Нью-Йоркер» Джордж Пекер в блоге на сайте своего издания рассказывает о новинке исторической литературы, которая почти неизбежно должна стать интеллектуальным бестселлером. Речь идет о книге Фреда Каплана 1959 год, когда изменилось все.
Когда Фред Каплан, автор и военный колумнист издания «Слейт», рассказал Калвину Триллин, что он напишет книгу о 59-м годе, Триллин, который служил в армии в этот год, ответил: «Почему ты взялся за книгу о самом скучном годе 20 века?» Но Каплан знал, что делает. Вы не поверите, как много всего происходило в том малообещающем 59-м году, и как все это происходило на сломе старого уклада жизни и зарождения нового. Книга начинается 2 января 59-го года, с запуска советской ракеты, преодолевшей земное притяжение и облетевшей вокруг Луны, что стало настоящей сенсацией. Для Каплана это событие стало главной темой в его 1959-й, в году, когда ударная волна новостей прорывалась сквозь обыденную жизнь, когда человечество шагнуло в космос и тем самым изменило сущность жизни человека, когда мир съежился, но знание должно было расширяться в геометрической прогрессии, когда чужие превращались в своих, когда классификации и табу были растоптаны, когда все менялось, и каждый это понимал, словом, когда мир, каким мы его знали, подходил к концу. Этот год под знаком межпланетной станции «Луна-1» я представил на суд читателей в сознательно новой арт- и литературной форме. Фри-джаз, новый журнализм, публикация книг, ранее недопущенных цензурой, арт-хэппининги, научные достижения, микрочип, противозачаточные таблетки, серьезные поиски внеземных цивилизаций, новая теория ядерной войны и ростки будущих политических потрясений эпохи 60-х.
Конечно, читатель не без энтузиазма поверит. Именно в 1959 году изменилось все, однако тот факт, что на этот год великого изменения как раз в 2009-м приходится 50-летний юбилей, заставляет предположить, что если в следующем, 2010-м году, выйдет книга о недооцененном 1960-м, ее встретят с не меньшим интересом. Таковы законы книжного рынка.
Еще раз напомню, что рубрику «Сетевые разговоры» готовит наш интернет-обозреватель Ольга Серебряная. В Москве сейчас 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержан координатор оппозиционного движения «Левый фронт» Сергей Удальцов при попытке провести акцию протеста против закрытия черкизовского рынка. В Назарановском районе Ингушетии при обстреле ранен сотрудник милиции. В Томской области 22 июля объявлено днем траура по погибшим в результате аварии автобуса на трассе Новосибирск-Павлодар. Погибли 9 человек, еще 37 ранены. Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи вновь обвинил иностранные государства во вмешательстве во внутренние дела его страны. 38 работников завода «Форд» во Всеволожске в Ленинградской области подали иск в суд с требованием взыскать с работодателя по 100 тысяч рублей морального ущерба за введение на предприятие 4-дневной рабочей недели.
Свобода-ньюс.ру.
Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Общество «Мемориал» покидает Чечню.
Комментарии экспертов.
Футбольные фанаты. Кто, откуда и зачем.
Право автора.
Публицист Анатолий Стрелиной выясняет, на кого тянет министр обороны Сердюков.
Радио «Свобода». Свободаньюз.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Рост розничных цен на бензин в России к середине июля неожиданно замедлился, свидетельствует представленная сегодня официальная статистика. Стоимость бензина на российских автозаправках определяется не столько ценами на нефть, предупреждают эксперты, сколько отсутствием конкуренции на рынке нефтепродуктов, а также налогами. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который сегодня подготовил Сергей Сининский.
В последнюю неделю июня розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России повысились на 2,1%, в первую неделю июля – на 2,6%, а во вторую неделю месяца, как сообщила сегодня Федеральная служба статистики, бензин подорожал в среднем лишь на 1,7%, то есть рост розничных цен на него по сравнению с темпами предыдущей недели замедлился в полтора раза. Считать ли такое замедление случайным? Из Москвы аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал» Виталий Крюков.
Я бы не уделял особого внимания краткосрочным колебаниям цен на бензин. У нас нет полноценного рынка топлива, и в целом надо просто смотреть на картину в целом. А картина в целом была такова, что с начала этого года цены на бензин в опте выросли от 55% до 135%. В то же самое время цены в рознице падали. Поэтому сейчас мы видим догоняющий рост цен в рознице за оптом.
Розничные цены на автомобильный бензин в России непрерывно повышаются уже восьмую неделю подряд, а до этого они в течение 32 недель, то есть более 8 месяцев, наоборот, непрерывно, хотя и медленно, снижались. Руководитель аналитического управления инвестиционной компании «Атон» Вячеслав Буньков.
Здесь стоит вообще рассмотреть ситуацию с начала года. Зимой, когда кризис находился на своем пике, цены на бензин и вообще на нефтепродукты в России очень сильно упали, и это объяснялось и падением цен на нефть, и падением спроса на нефтепродукты. Постепенно мы наблюдали восстановление, причем восстановление наблюдали не только спроса, но и также восстановление мировых цен. Последние тенденции, они в принципе могут отражать как раз эти два фактора, и плюс я бы еще здесь прибавил фактор роста экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поскольку у нас сейчас пересматриваются пошлины каждый месяц, и производитель нефтепродуктов сейчас закладывает этот фактор в цены также, поэтому в последнее время мы и видим столь значительный рост.
Но автовладелец, подъезжая в очередной раз к автозаправочной станции, может и не очень хорошо представлять себе, а почему, собственно, повышение в России экспортных пошлин на нефтепродукты приводит к росту розничных цен на внутреннем рынке.
Когда растут экспортные пошлины на нефтепродукты, получается, что рентабельность экспортных поставок нефтепродуктов заметно снижается. И очень часто нефтяные компании стараются компенсировать это падение рентабельности за счет роста цен и на внутреннем рынке также.
В странах Европы динамика розничных цен на бензин с середины прошлого года, хотя и с некоторой задержкой и не в полной мере, но в целом повторяла динамику мировых цен на нефть. Сначала резкое падение, позже колебания как в одну, так и в другую сторону. Еще большая корреляция цен на нефть и на автомобильный бензин прослеживалась в Соединенных Штатах, но не в России. Почему? Виталий Крюков, аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал».
На мой взгляд, просто в России есть своя специфика. Очень важно смотреть на структуру цены бензина. У нас структура цены бензина более 50% приходится на налоги, которые фактически не зависят от стоимости нефти, в то время как в США на стоимость нефти приходится более 70% стоимости топлива. Поэтому мы в США видим более тесную корреляцию между ценой нефти и ценой на АЗС. У нас же цены менее гибкие. Также еще стоит выделить фактор, это не развитая конкуренция на рынке, потому что фактически на рынке присутствует 9 крупных производителей топлива, которые держат весь рынок. В последнее время Федеральная антимонопольная служба активизировалась на рынке и пытается сдерживать рост цен на бензин, подает иски в суд на компании, но пока ФАС не выиграла, по сути, ни одного крупного дела, очень трудно доказать завышение цен в условиях условиях того, что у нас нет фактически рынка и нет рыночных цен на топливо.
На фоне глубокого спада как промышленного производства в России, так и общего объема экономики, сколь значимым для ценообразования на рынке нефтепродуктов оказывается такой фактор, как динамика внутреннего спроса на него. Вячеслав Буньков, руководитель аналитического управления инвестиционной компании «Атон».
Фактор спроса в последние годы играл возросшую роль, но стоит отметить, что постепенно уже во втором квартале этого года в отдельных отраслях началась стабилизация, а некоторые даже уже показывают признаки оживления. Поэтому и цены на нефтепродукты, они не претерпели столь значительных изменений. Здесь стоит отметить очень важную особенность российского рынка, что при падении спроса на нефтепродукты, при падении мировых цен на нефть, цены для розничных потребителей снижаются значительно медленнее, чем они растут, скажем так, в разворотные моменты. То есть, как только появляются факторы для роста цен на бензин, бензин растет значительно быстрее, чем падает. Но здесь стоит просто отметить это как, скорее, особенность именно российского рынка, где в большинстве регионов крупные нефтяные компании занимают доминирующее положение и поэтому в определенной степени могут контролировать цены.
Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за вторую неделю июля повысились на 1,7%, сообщила сегодня Федеральная служба статистики. Это в полтора раза меньше, чем недели ранее, и на четверть меньше роста этих цен в конце июня.
С экономической панорамой вас сегодня познакомил Сергей Синицкий. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Бельгии. Нидерландские и бельгийские специалисты по репродуктивному здоровью призывают унифицировать законодательство различных стран ЕС в области искусственного оплодотворения. Так, например, в Нидерландах запрещено анонимное донорство спермы, так как за ребенком признано право знать правду о своем происхождении. Во многих других странах этих ограничений нет. Существуют и другие, очень жесткие ограничения. Нередко европейские клиники рекламируют свои успехи по оплодотворению в очень сложных случаях, что побуждает безнадежных пациентов платить втридорога в надежде на чудо. При этом нидерландские пациентки все чаще бегут от высокоэтических репродуктивных норм на родине в соседнюю Бельгию. Рассказывает наш корреспондент в Бенилюксе Софья Корниенко.
Европейская ассоциация репродуктивного здоровья и эмбриологии в конце прошлого месяца в ходе ежегодного конгресса в Амстердаме опубликовала результаты первого масштабного исследования такого явления, как репродуктивный туризм. То есть поездки за рубеж с целью пройти процедуру искусственного осеменения в стране, где эта процедура упрощена. Основные маршруты репродуктивного туризма ведут в Испанию, Бельгию, Чехию, Швейцарию, Словению и Данию. В этих 6 странах только по официальным данным процедуру проходит до 25 тысяч иностранок в год. Де-факто гораздо больше, ведь многие клиники своей статистики так и не предоставили. К тому же в исследовании не включены два другие популярные в плане репродуктивного туризма маршрута – Кипр и Украина. Туристы – это в основном граждане Великобритании, Италии, Германии, Нидерландов и Франции, которые пытаются таким образом обойти строгие законы в родных странах. Например, во Франции одиноким женщинам и лесбийским парам не предоставляется полноценных прав на пробирочное оплодотворение, а в Нидерландах из-за недавней отмены анонимного донорства спермы наступили дефицитные времена, и желающим забеременеть приходится стоять в очереди по 2 года. При этом каждой голландке отводятся лишь 3 попытки и обслуживаются лишь женщины моложе 42 лет. Вот почему так много голландок обращаются в центры в соседней Бельгии, рассказал в эфире бельгийской телепрограммы «Терзаке» Бенни Верхайден, андролог больницы при Антверпенском университете.
Граждане других европейских государств приезжают за донорской спермой в Бельгию, потому что в их родных странах законодательство по искусственному оплодотворению строже. Например, в Нидерландах в банках спермы хранится сперма 2 видов – от анонимных доноров и тех, чьи данные известны. Как доноры, так и клиенты банков спермы предпочитают анонимный продукт. Поэтому с тех пор, как в Нидерландах анонимная сперма больше не принимается и число доноров резко уменьшилось, нидерландские женщины все чаще стали обращаться в бельгийские центры. Из более чем 2000 иностранных пациенток, ежегодно приезжающих попытать репродуктивного счастья в Бельгию, 30% – голландки. В Бельгии и возрастной порог выше – 47 лет, и анонимная сперма не запрещена. Однако и в Бельгии доморощенного продукта стало катастрофически не хватать. За последние полтора года, с тех пор, как страховые компании в Бельгии обязаны предоставлять равные права на искусственное оплодотворение не только замужним, но и одиноким женщинам и женщинам в лесбийских союзах, а также на фоне растущего числа клиентов из Нидерландов, спрос в бельгийских банках спермы повысился в 5 раз. Некоторые клиники начали общественную кампанию, призывая бельгийских мужчин стать донорами спермы. «Я хочу призвать всех мужчин в возрасте от 18 до 40 лет обратиться в любой фламандский центр репродуктивного здоровья и сдать сперму, потому что нам не хватает бельгийских доноров», призвал Бенни Верхайден из Антверпенской университетской клиники. Другая клиника имени Яна Палфайна во фламандском Генте запустила сайт www.ikhelpmei.be, что в переводе означает «я помогу». Сегодня за порцию драгоценной жидкости в бельгийских репродуктивных центрах предлагают около 80 евро. Как выяснилось, многие фламандцы просто не знали о существующей нехватке донорской спермы, и генская компания оказалась очень продуктивной. В генскую клинику, если так можно выразиться, хлынула сперма. Обратилось несколько сотен доноров, из которых подходящими были признаны 75, что в 2 раза превысило ожидания организаторов рекламной акции. Бенни Верхайден. Критерии качества спермы у нас очень высокие, потому что мы хотим предоставить нашим клиентам реальные шансы на успех. Из каждых 10 доноров мы принимаем сперму лишь у 4-5. Сегодня нам еще удается обслужить всех наших клиентов, используя сперму из нашего банка. Однако в скором времени нам придется начать закупать сперму в коммерческих банках за рубежом. В Европе есть один такой банк, и он находится в Дании. Этот банк покупает и перепродает сперму по гораздо более высоким расценкам, чем такие центры, как наш. В Дании порция продукта может доходить до 1000 евро. По статистике, иностранным репродуктивным туристам в Бельгии уже сегодня чаще всего предлагается именно датская донорская сперма. Так что можно сказать, что в Европе прибыло скандинавской крови. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Бельгия.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Будет ли милиция более вежливой вести себя с задержанными после особого указа главы МВД России? Такова тема следующего часа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Законы 19 июля, похоже, совсем нас прикончат.
Большую часть своей жизни Савва Ямщиков посвятил российской
правде. Участники акции молча стояли, держа в руках плакаты с надписью «Кто следует?».
Талибы потребовали, чтобы мы прекратили поиски солдат.
Стреляли из пулемета, подсвольный гранатомет.
Результат... Если предусмотрено наказание, люди будут подчиняться.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».